Ну что, Кирилл, неизбежно говорим об Иранской войне. Кажется, там какой-то тупик. А потом двинемся к российской теме. Бюджет, Телеграм.
Да, пойдем по тупикам. Иранский тупик, российский тупик и так далее. Да, хорошо. То есть Иран, российская экономика и Телеграм. Окей, это главные такие точки. Поехали.
Хорошо, поехали. Добрый день, друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «Страна и мир». Сегодня пятница, снова 13-е, второй месяц подряд. Но на нашем канале, как обычно, по пятницам, разговор с руководителем проекта «Рераш» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день, Сергей, всем привет. Я думаю, может, передачу переименовать в пятница 13-е.
Пятница всегда 13-е, да.
Да.
Ну вот, уже не 13, но 14 дней продолжается американо-израильская война с Ираном. И Трамп, президент Трамп недавно отчитался, что уже почти весь флот Ирана якобы уничтожен, и почти все пусковые установки якобы уничтожены. Но режим не только не разваливается, но, кажется, даже и не шатается. И главное, что все зависло на такой точке, которую я бы определил как «продолжать нельзя закончить». И вопрос, где сейчас, по крайней мере, американская администрация будет ставить запятую, потому что цены растут, цены на нефть и газ идут вверх. Американская армия начинает терять солдат в этой войне, а при этом какой-то очевидный ее конец не просматривается. И кажется, что... Вот в какой момент, на ваш взгляд, да, для Америки наступит вот эта точка, когда издержки превысят, не хочется говорить выгоды, но, по крайней мере, успехи, которые можно достигнуть в этой кампании?
Да, это важная тема. Мы вот сегодня опубликовали обзор на эту тему, как раз где говорится, что все гораздо хуже, чем вот вы сейчас описали.
Это Трамп так описывает.
Это, да, Трамп так описывает. Да, чем... Нет, нет, ну как бы вы в своем вопросе поставили под сомнение, вот и вопрос был в том, как, где вот та точка, где остановится, что нету... нету падения режима, ну, в общем, как бы, какой выход из этого всего. Ситуация хуже. Наиболее такие взволнованные комментаторы, они говорят о ситуации как о стратегическом тупике и даже о ситуации обратной Украины. И как бы самый главный вопрос, который тут возник и с которым сейчас имеет дело коалиция, и прежде всего Соединенные Штаты, он очень простой, что вот та стратегия, которая якобы разработал еще покойный Хаменеи, которую называют иногда «мозаичная оборона», эта стратегия, которая включает в себя и там перекрытие Ормузского пролива, вернее, создание угрозы судам, которые по нему идут. В результате они не ходят, соответственно. И удары по инфраструктуре гражданской и нефтяной инфраструктуре стран залива. И ну, вот эта стратегия, она оказывается не... Ну, и Соединенные Штаты не могут с ней справиться. И главным фактором этого стали дроны. Стали дроны, потому что дроны достаточно, в отличие от баллистических ракет, которые, в общем, трудно производить, и которые, ну, производство их – это такая сложная штука, а для того, чтобы их запускать, нужны пусковые установки, поэтому если ты очень уничтожаешь пусковую установку, они считанные тоже, и ты сразу сильно наносишь удар по возможностям. Это все так, а вот дроны, можно производить их, во-первых, у Ирана много, а во-вторых, их можно производить буквально в гаражах. И это такое децентрализованное производство, которое налажено в Иране по маленьким цехам. Но дроны, да, кроме того, дроны, кроме того, нельзя с такой же скоростью производить ракеты ПВО. Ну, а кроме того, ракеты ПВО стоят там иногда в 100 раз больше, чем дроны, которые они сбивают. И это, собственно говоря, стало теперь ясно, что, в принципе, с помощью дроновых атак, при том, что баллистических выпусков Иран производит, но производит не так много, как в начале, но дроновые атаки создают достаточно дестабилизирующий эффект по региону, и с их помощью можно поддерживать угрозу в Ормузском проливе. И, в общем, не очень понятно, что с этим делать. И это, в общем, некоторая разительная вещь, потому что в течение 2 лет аналитики говорили, обсуждали российско-украинскую войну, именно, в частности, Russia, несколько раз мы про это писали, про то, что это асимметрия, это дроновая проблема, оружие бедных, крылатые ракеты для бедных называют сейчас дроны, вот в частности шахеды, которыми в основном Иран оперирует. Так вот, что это асимметричная угроза, с которой непонятно, что делать. Именно вот описывая все те признаки угрозы, которые сейчас реализовались, и вот все то, что я только что сказал, что производство простое, дешевое, запуски не нужны, установки можно из разных мест выпускать, ты ничего тут не подавишь. И, собственно говоря, вот там некий финансист американский, он посчитал, что даже если представить себе, что 90% производства дронов будет уничтожаться коалицией, то все равно как бы Иран сможет 4 месяца еще поддерживать, имея тот запас, который он имеет, дронов, и то производство, которое будет оставаться, 4 месяца еще поддерживать как бы свою дроновую армию. Вот, и это все тем более разительно, что, как, значит, следует из публикации Axios, в августе Зеленский привез американцам презентацию, в которой объяснил, как будет происходить дело в войне с Ираном, и предложил, значит, как бы вот помощь Украины в том, чтобы создавать эти самые дроновые же защиты. У украинцев есть технология, которая, ну, достаточно эффективной борьбы с дронами. Она там включает в себя несколько элементов. Но она дает эффект, значительное количество дронов так уничтожается с помощью этого, парализуется, и он показывал эту презентацию, но, как пишет Axios, что там в окружении Трампа решили, что это его самопиар. Там принято так к Зеленскому относиться, дескать, вот что чувак пиарится и такой из себя популярный и такой прямо медийный, и вот, значит, он продает нам кота в мешке. Ну и теперь надо доставать эту презентацию. Администрация Трампа, это очень характерно, да, это то, как они там вообще вершат международные дела. Вот у них как бы там экспертиза не нужна, а эти просто дельцы, они обладают такой интуицией, они говорят, Зеленский, он просто пиарщик, да, он бывает самый пиар, фигня. И все, и поговорили, и вот приплыли в страшно неприятную ситуацию, потому что вообще непонятно, да, что с этим делать. Как Трамп на днях тут говорил, что не осталось целей в Иране. Он в некотором смысле прав, потому что не осталось целей в Иране, которые американская армия могла бы достичь. Режим не падает, а дроны мы подавить не можем, дроновые атаки прекратить не можем, и такие комбинированные дроново-баллистические ракеты, дроново-ракетные атаки будут продолжаться еще долго и непонятно вообще сколько времени. И, в общем, как бы тупик, а что с этим делать? Это непонятно, потому что как бы вот то стратегическое подавление ракетных сил, которое было произведено, оно сыграло свою роль. А на более низком уровне они уже не могут.
Ну, можно попытаться захватить вот этот запас обогащенного урана или что-то в этом роде и попытаться, по крайней мере, добить ядерную инфраструктуру.
Ну, наверное, но мы не знаем, как это все организовано, как организована его охрана, где он находится. Я не знаю, узнают ли американцы или Израиль, но мне неизвестно. Ну, посмотрим, да, это было бы хорошо, но, наверное, Иран тоже к этому готовится, к такому развитию событий. Вот, и вот эта арогантность, это какое-то такое высокомерие, отсутствие экспертизы и вообще механизма принятия решений, механизма, ну, как это, об этом все военные... Иран – главная дроновая держава. Все два года уже говорят эксперты про то, что с дронами невозможно бороться средствами ПВО, которые есть. Здесь надо что-то придумывать другое. Украинцы теперь говорят, да, давайте выстраивать эти самые вот эти защитные, как они, дроновые стены. Но, ну да, но на это уйдет какое-то время, мы не знаем, какое. И, в общем, такая ситуация, я бы сказал, ситуация чистого идиотизма, да, чистого стратегического просчета, когда просто у вас на столе лежит угроза, а вы ее скомкали бумажкой, выбросили в мусорное ведро и теперь получили то, что получили.
Да, но есть еще вот один взгляд на эту ситуацию с дроновой угрозой, которая состоит в том, что в действительности и армии залива, и американцы с израильтянами сбивают почти столько же, такую же долю запускаемых дронов, как и Украина. Но Украина может себе позволить пропустить, в кавычках может себе позволить, да, пропустить некоторое количество дронов и относится к этому как к приемлемому ущербу. Но те же несколько дронов, которые попадают в свои цели в Эмиратах, в Катаре, Кувейте и так далее, они оказываются неприемлемым ущербом, да, чувствительным ущербом для этих стран. И это нас, собственно, подводит к теме, который раскрывает Владислав Иноземцев в своем обзоре, тоже вышедшем на Рераше, что Запад столкнулся в целом, и тут можно взять Запад даже шире, включив в него монархии залива, столкнулся с проблемой, когда для него активная внешняя политика, активное сдерживание кого бы то ни было оказывается крайне затруднительным из-за того, что вот эта планка приемлемого ущерба, она сильно задралась.
Да, это так и есть, но это реальность. Еще вот до того, как обсуждать Иноземцева, это реальность. Вот, значит, там, я не помню, сейчас скажу, там на 10 марта, да, Арабские Эмираты опубликовали их официальное, значит, сообщение, что у них 262 баллистические ракеты были по ним запущены, и две только как бы поразили цели на земле из 262, там 19 упали в море, сбили они 242, 19 в море, 2 долетели до земли. А дроны, то примерно то же самое, 90%, было 1475 дронов, из них долетели 90. Но 90 дронов – это много просто. Это много, да?
В Украине примерно такое же соотношение. Да, они примерно 90% российских дронов сбивают, и просто вот Украина в своей ситуации, она отчасти привыкла, к сожалению, к этому, отчасти была готова к тому, что вот эти вот 10 из 100 попадут в какие-то цели.
Да, но как бы результат тот, что танкеры по проливу не ходят, и там треть мировой нефти не перевозится. И это другой, а танкеры не будут ходить, потому что кто будет оплачивать издержки за подбитый какой-нибудь потопленный танкер с нефтью? Соответственно, не будет страховок, не будет никто ходить, и вот результат. Тут даже не дело не в том, что как бы ниже порог, выше порог чувствительности, хотя он выше, и там, а в том, что удары наносятся, как бы, вот там они пытаются атаковать эти самые месторождения в Саудовской Аравии. Но это, да, это крупнейшее месторождение, и дроны, на самом деле, как мы видим по российско-украинской войне, они наносят не такой уж большой ущерб, да, и Россия, там, российские нефтяные компании постоянно восстанавливают эти свои предприятия, но главное – это суда, главное – это там безопасность, инфраструктура безопасности, потому что те же самые аэропорты, не знаю, в Катаре и в Арабских Эмиратах, которые подвергаются ударам дронов, тоже они перекрывают, значит, перестают летать самолеты, ну и нарушается дальше огромный там экономический цикл. Вот, так что здесь не только дело в привычке к ущербу, а в том, что здесь ставки другие. И действительно, вот это вовлечение всей инфраструктуры, экономической инфраструктуры в войну, как бы этот расчет войны, который тоже американцы не предвидели, эту идею, что они будут бомбить всю инфраструктуру стран залива, Иран, это, да, такой огромный экономический удар, который должен, как бы, идея здесь в том, что они должны вынудить Трампа в какой-то момент сказать, что он всего добился, победил и поджав хвост, чтобы он ушел в этом. Но, как бы, работающая стратегия, она вполне может быть реализована в этой ситуации.
Вот. Не могу не задать вопрос, Кирилл, когда, значит, Путин говорит, ну, фигура не прямо, но имеет в виду Киев за 3 дня, а потом это превращается в 4-летнюю войну, мы говорим, ну, там просто, значит, все деньги, которые были выделены на анализ ситуации, распилили, Путину докладывали хрен знает что, и вот он, значит, принял такое безумное, страшное, идиотское решение. А когда мы видим, в общем, точно такой же по масштабу стратегический просчет в американской администрации, это что? Тоже деньги распилили?
Абсолютно, абсолютно то же самое. Это персонализм. Это персонализм в чистом виде. Это ощущение лидера, что он интуитивно знает, как бы, что делать и как получится. И это окружение, которое знает, что лидер, если он внутри себя, что он верит своей интуиции больше, чем в чем бы то ни было. И что если он, как бы, в эту свою интуицию верит, то надо ему поддакивать. Иначе будет плохо. И даже если там, скажем, ты уговоришь его там не делать этого, то все равно тебе будет плохо, потому что ты, как бы, ты был прав, но осадочек останется в отношении тебя. Так что это совершенно одинаковые ситуации, совершенно одинаковые. И как видим, как бы, в Соединенных Штатах эта система контроля решения, она демонтирована, и выясняется, что никто не может вставить Трампу, дать этот доклад, что все, ты сейчас проиграешь, потому что вот. То же самое. Я, возвращаясь к статье Иноземцева, да, она, по-моему, очень интересная статья. Мне кажется, что самый главный, как бы, ее идея, она заключена не в том, что вот меня это другой порог чувствительности, а в том, что это такой возвратный капитализм. Как бы, ну, идея статьи Иноземцева состоит в том, что вот в какой-то момент, когда коммунизм пал, стало ясно, что западная система – это такая, в некотором смысле, универсальная дорога для всех. Но началась глобализация, но в процессе глобализации страны глобального юга, развивающиеся страны, восприняли этот капитализм, но они не восприняли ту трансформацию капитализма, которая происходила на самом Западе в течение 20 века. Они восприняли капитализм в том виде, в котором он формировался на полтора века раньше, и такой дикий капитализм, хищнический капитализм, и как бы без, не отягощенные теми ограничениями и издержками, которые были выработаны на протяжении 20 века, в частности, они возникли в процессе конкуренции с коммунистической идеей. Та же самая перераспределительный капитализм, да, социальный капитализм, он в 20 веке развивался как ответ на угрозу коммунистической идеи и как ответ на коммунистическую идею. Они всего этого не восприняли, и вот этот вот дикий капитализм, который сопряжен часто с внешнеполитической агрессией, с использованием там любых средств для достижения прибыли, он начал, как бы, он обладает некоторыми конкурентными преимуществами, тем более, что западный капитализм, наоборот, себя сдерживает все время всякими ограничениями, перераспределительными практиками, какими-то политиками, которые направлены к общему благу, а не к заработку. Ну, например, там зеленая повестка, да, которая ограничивает тебя в том и в чем, и в пятом, и десятом, ты на себя накладываешь ради как бы будущего блага человечества. Но ты проигрываешь конкуренцию в сравнении с теми, кто себя этим не ограничивает. И как рассуждает Иноземцев, это в какой-то момент вызвало такую ответную реакцию внутри самих западных элит, которые начали осознавать это поражение, этот проигрыш, и решили, что надо себя так же вести. Нужно просто сбросить с себя всяческие путы. И, собственно говоря, это вот и есть такая правопопулистская повестка, которая сейчас к нам возвращается, которая есть реакция на эту конкурентную асимметрию. По-моему, это такой очень остроумный взгляд на суть геополитической конкуренции, как она трансформировалась за последние 30 лет. Вот, и всем очень рекомендую эту статью на Рераше. Действительно, какой-то произошел такой возвратный капитализм, возвратный эффект. Вот, и это одна из, на мой взгляд, таких каких-то осмысленных интерпретаций того сдвига и того кризиса Запада, который мы сейчас наблюдаем, и который является, как бы, на мой взгляд, одной из центральных и интереснейших историй нашего времени, центральных феноменов, исторических феноменов, современниками которого мы оказались.
Да, эта статья действительно интересная и, в общем, достойна, в принципе, отдельной дискуссии. Там есть и на что очень внимательно посмотреть и с чем поспорить. Но, возвращаясь как бы к нашей текущей повестке, вот Трамп как раз, собственно, и пытается эти ограничения сбросить. Но мы видим вот сейчас на иранском театре, так сказать, политических и военных действий, что это не придает, как бы, по факту ему больше динамизма и не приводит к успеху.
Да, Трамп на самом деле, как вот мне кажется, мы можем уже говорить по итогам там года его деятельности на этом поприще, года с лишним уже деятельности на этом поприще, в некотором смысле он делает какую-то карикатуру из этого. Да? И это все действительно выглядит карикатурно, потому что тебе нужна экспертиза, тебе нужно что-то делать, тебе нужно конкурировать, а ты посоветовался со своим, не знаю, тестем за завтраком, и мы с тестем решили вот так вот, будем вот так вот делать, да, там, разбивая яйцо в мешочек, значит, обсудили, надо бомбить, да, все, С другой стороны, возможно, это тоже это одна из граней персонализма. У нас мы живем в эпоху персонализма. У нас мы видим, как у нас сначала партийный режим трансформируется в персоналистский в Китае. Да? Мощный сдвиг от тех институтов, которые, значит, образовывали вот этот вот то есть на самом деле режимы всегда немножко смешанные, да, чистых партийных режимов не бывает, ну, бывают, наверное, но, как правило, мы имеем дело там с таким партийно-персоналистским смесью, где есть и персонализм, и партийные институты. Но мы можем наблюдать, как меняется баланс между ними. И вот в Китае, очевидно, в Си Цзиньпине происходит такой сдвиг от значимости партийных структур, да, к персоналистским. Прекрасная иллюстрация – это самая пресловутая военная комиссия, в которой там должны быть 5 или 7 человек, а остались только двое. Сам Си Цзиньпинь и человек, который отвечал за борьбу с коррупцией, и который всех остальных, значит, из этой комиссии посадил. И вот они теперь двое остались в этой комиссии. Это такая наглядная демонстрация, как институты... И то есть они превратили коллегиальный орган в орган личной власти. Потому что решение о том, кто коррупционер, принималось так. Этот человек, который должен следить за коррупцией, приносит Си Цзиньпиню бумаги, что вот другой член комиссии коррупционер, они решают его, значит, вы там исключить, посадить. И так всех. В Иране мы также наблюдали этот, как бы сначала сдвиг от как бы системного, да, такого теократического режима со своими несколькими институтами коллегиального управления, его сдвиг к персонализму, а теперь его сдвиг к хунте, потому что, ну, неизвестно, собрался ли в полном виде этот ариапак из 88 человек, которые должны были избирать.
Они по видео голосовали.
Да, но там были заявления некоторых членов этого ариапага, что там не все были соблюдены процедуры, которые должны были произойти. Но при этом еще неизвестно, существует ли сам духовный лидер, за которого они проголосовали. И как это может быть духовный лидер, которого никто никогда не видел, не слышал. И он вообще отсутствует, да, ты только какие-то он на бумажке, бумажные тексты от него изредка приходят, и вот он духовный лидер. Но мы понимаем, что как бы власть, она перешла к СИР, и что это скорее теперь хунта, чем вот этот теократический режим. И он только прикрывается этим. Ну и как бы персонализм... Но
кажется, если я правильно помню, то что хунта относительно недолговечна, если верить теории режима.
Это теория, как бы саму эту классификацию придумала американский политолог Барбара Геддес, и там ее группа, она же на базе данных, которые они создали, они... В частности, вот показывают, в частности, эта база данных и статистика ее показывает, что хунты менее долговечные, они легче уходят обратно с арены политической, уступая ее. Но стоит помнить просто, когда мы говорим об таких выводах, статистических выводах, то речь идет о том, что там в 60% случаев, там, да, это средняя картина по хунтам. То есть это не значит, что каждая хунта будет недолговечна. Средняя картина по хунтам заключается в том, что средняя картина по персоналистским режимам дает дольше средний срок правления. Но это не всегда проецируется на каждую конкретную хунту и на каждый конкретный персоналистский режим. Вот, и мы живем в эпоху имперсонализма, и вопрос действительно возникает, насколько это его... Ну, то есть мы знаем, собственно говоря, ответ, что да, это системная проблема персоналистских режимов, это деградация экспертизы, это отсутствие обратной связи и то, что она ослабевает, то есть годами все меньше в окружении персоналистского лидера все меньше остается людей, которые способны говорить ему, что хотя он и гений, но не каждый день, и вот сегодня как раз не его день. Таких людей становится меньше, они просто постепенно там тают. И происходит деградация. Другое дело, что у Трампа деградация произошла на каком-то раннем этапе. Да? Он, когда выиграл выборы, мне кажется, у него немножко крыша, как говорят по-русски, поехала именно на выигрыше выборов, когда он вдруг почувствовал вот эту вот какую-то свою избранность. И этот солипсизм, он подстегнутый возрастом, приобрел гипертрофированные формы с самого начала. И поэтому Трамп выглядит такой карикатурой на персонализм.
А мне кажется, вот. Кирилл, это потому, что он в цейтноте. У него, в отличие от нормального, в кавычках, диктатора, только 2 года до промежуточных выборов. Он должен либо за это время показать, что он ого-го, и тогда уже все переломить, либо сохраняющая система сдержек и противовесов его снова опутает. Поэтому он и спешит.
Хорошая интерпретация, но все-таки как бы его поведение, его высказывание, его капслоки – это бесконечная какая-то патока, которую он требует от всех окружающих, чтобы они в каждом слове его словословили. В этом есть просто такая личностная патология, по-моему. Не стратегия, а вот именно личностная патология. Так кажется. Впрочем, я здесь полагаюсь на свое интуитивное ощущение, как все персоналисты.
Ну, то, что называется скорее нарциссизмом, да, а не там, понятно, какими-то ментальными проблемами в точном смысле слова. Но вот к вопросу о персонализме. А когда мы смотрим на конфликт между Зеленским и Орбаном, который разворачивается как-то уже в какой-то стилистике полумафиозной, да, я твой адрес передам, значит, своим ребятам, а я твоих ребят захвачу и хорошо людей верну, машины тебе издевательски тоже верну, а деньги оставлю, это тоже вот такой персонализм в политике?
Это такой, по-моему, влияние Твиттера. Это со всеми тоже происходит, потому что все привыкли к твиттерной политике. В твиттерной политике, как бы, если ты не ругаешься, то кто тебя будет читать? Ты там должен, у тебя всего 2 предложения в твите, и никакую другую мысль, кроме как кому-то забубенить что-то такое, ты не успеваешь делать. И все начинают разговаривать вот таким вот языком твиттерных постов. Ну, это да, это общая стилистика. Это такая деградация общей стилистики, потому что действительно персонализм, он выигрывает на резкости, на том, что ты начинаешь разговаривать. Это вообще интересно. Мне кажется, вообще про персонализм рассуждать интересно и про его роль в современном мире, и про его потенциалы. Дело в том, что вот рассуждают так, что вот, ну, то есть одна из картинок мира современного, да, что у нас как бы демократия отступает, а автократия, авторитаризм, он наступает. И это... Ну, это тоже статистика последних там 20 лет, backsliding of democracy, такое отступление демократии. При этом как бы в таких категориях не очень точно, на мой взгляд, говорить про персонализм. То есть персонализм устроен немножко сложнее. Дело в том, что персонализм, как мы его видим сегодня, его ренессанс в западном мире – это не демократия против автократии. И в этих категориях, в этой риторике ты не можешь с ним бороться. Потому что персонализм, который опирается в данном случае как бы на популизм, он популистский персонализм, и в Трампе это то же самое, и это видно и в Орбане, он апеллирует к другому слою людей, он оперирует тому, что он подразумевает, что это апелляция к этим людям, это и есть демократия. Иными словами, значит, на одной стороне у нас институциональная старая демократия, которая руководствуется, которая руководит или которая манипулирует образованная элита, а на другой стороне у нас популистский лидер, который через голову этой элиты обращается к людям, которые на самом деле раньше были исключены этой самой элитой, и ограничениями, которые она наложила на политическое поле, они оказались на периферии, они оказались отсечены. Ну, ты не можешь в Америке, там, не знаю, участвовать в политической жизни, заявляя, что мужчины поумнее будут, чем женщины, ну и массу всего не можешь. А многие люди так думают. И дальше возникает этот лидер, который мобилизует вот эту периферию, которую экспертное правление прошлой демократии блокировало ее выход на политическую сцену. Это, кстати, тоже как бы связано со статьей Славы Иноземцева. Они ее мобилизуют, и они дают ей новую демократию. Вот там старая элита манипулировала своими демократическими институтами, чтобы выкинуть вас за границы этого поля, а я настоящий демократ, который даю вам, я говорю вашим голосом, я говорю то, что вы думаете, то, что вам раньше не разрешали говорить. И поэтому и эти люди, они, это их мобилизует, им бессмысленно говорить, что ой-ой-ой, мы отступаем от демократии. Потому что считаю, что та демократия, о которой вы говорите, это не демократия. Это демократия, где они были исключены. Это не демократия. И таким образом, как бы персонализм, он мобилизует, он создает это столкновение двух пониманий демократии. Одно такое экспертно-элитарное, и другое популярное, менее образованное, на другом социальном капитале возникающее. И это как бы почти классовое противостояние. Да? Это противостояние, которое зашито в твоих социальных возможностях и в твоем себя ощущении как политической единицы, как политического, как гражданина. Это два разные представления о гражданстве, которые сталкиваются здесь. И те, кто ориентированы на популистского лидера, они рассматривают ту демократию, то представление о демократии и гражданстве как манипулятивное, исключающее их. Вот, так что какой-то долгий у нас отошел, мы отошли, мы увлеклись темой персонализма, которая волнует меня и, мне кажется, как бы недопонятой в современных дискуссиях о демократии, недоговоренной во всяком случае.
Кажется, это важно, потому что мы действительно видим на сцене как бы много именно личностных фигур, да, личностей, которые действительно притягивают к себе внимание и концентрируют власть. Но есть и как бы фундаментальные вещи, да, с которыми сколько там не пиши капслоком в Твиттере, а работать надо каким-то другим образом. И вот с одной стороны, из-за иранской войны растут цены на нефть, и Россия должна, и Путин должны получать вроде как миллиарды дополнительных долларов, нефтедолларов каждый день и каждый месяц. Но, тем не менее, российское правительство, в общем, просто власть, да, устами премьер-министра, говорит давеча, что будем урезать неприоритетные расходы. И как будто мы как бы вот подходим уже к той фазе, когда кризисные явления, о которых до этого, наверное, больше полгода или даже больше года, разные близкие к власти и оппозиционные власти, аналитики, да, все время говорили, они уже вот начинают действительно менять всерьез экономическую политику в России.
Да, да. Я бы сказал, что про кризисные явления в российской экономике говорили мало. Примерно год назад у нас стало, не у нас, скорее на Западе, и соответственно, и в российском публичном пространстве таком стала популярной идеей, что Путин ничего не прокусывает, да, что там экономика у него прекрасная, и она очень резистентная. И эта мысль, когда она была впервые высказана про резистентность рыночной экономики, что более высокую ее резистентность по сравнению там, с советской, она совершенно правильная мысль, но дальше ее начали так часто повторять, что, как это часто бывает в медийном поле, что она стала неправильной. Потому что, ну, как бы, если ты все время прибавляешь по поводу каждого чиха, по поводу всего, что случается, ну, на самом деле, там, все это очень стабильно, все это, ничего с этим не будет. Люди говорят, это такое заклинание было в прошлом году. Да, доходы у Путина падают, но это не остановит его войну в Украине. Это не остановит, ну, окей, это не остановит сейчас войну в Украине, это не может остановить ее сразу, но в принципе остановит. В принципе остановит через какое-то время, если у тебя тренд вот такой вот падения доходов, через какое-то время у тебя возникает те новые соотношения, соображения, в результате которых ты да, вынужден это сделать под каким-то другим предлогом. Поэтому вопрос в истории, в политике всегда вопрос не что будет завтра, а что будет послезавтра. Это как бы самый интересный вопрос. Да, сегодня у тебя, ты не убежишь с поля боя, если у тебя меньше доходов. Но ты начинаешь думать, под каким соусом тебе послезавтра выйти из этого всего. Потому что, не потому что ты, у тебя не кончили совсем деньги, потому что режимы, любые режимы, ну, в особенности авторитарные режимы, это иерархия угроз. У тебя иерархия угроз, и ты реагируешь на главную угрозу. Пока темы оставим, да, нам надо вот с этим справиться, потому что это, и эта иерархия перестраивается. И логика, в которой Путин, я уверен, сейчас хочет закончить войну Украины, я уверен, что он хочет закончить войну Украины, он не видит нового наступления в 25-м году, считает его для себя опасным. Эта логика заключается в том, что он может себе это позволить, но социальные и политические издержки этого будут высоки, а выгода от этого непонятна. И поэтому имеет смысл так перестраивать стратегию, чтобы не выиграть, не выглядеть проигравшим, никому не показать, что я бежал с поля боя, но перестроить иерархию приоритетов и иерархию угроз, на которые ты должен реагировать. Это нормальная логика, и она находится за границами вот этой довольно бессмысленной фразы о том, что хотя у него там все хуже, но войну это не остановит. Сегодня не остановит, послезавтра остановит. Но только он не будет тебе показывать, что это в чем здесь, где здесь собака зарыта и какое соотношение весов заставило его перестроить стратегию.
Вот. Кирилл, а может быть так, если может быть вполне альтернативная концепция? Да, действительно будет хуже, да, действительно социальные издержки могут сильно возрасти, но вот мы закрываем, вот мы отключаем Телеграм, ставим под полный контроль интернет, усиливаем репрессии, а тут еще вот, значит, Трамп вляпался в Иран, и, собственно говоря, да, может быть, через года три войну придется завершать, если она нам не предложит того, что мы не добьемся своих целей устранения первопричин, но еще годика два повоюем, вот закрутив все гайки и упредив риск какого бы то ни было социального возмущения, просто действительно зачистив все внутреннее публичное пространство под ноль.
Ну, до некоторой степени так может быть. Опять-таки, вернемся к такому железному постулату. Стратегия определяется ощущением этой, представлением об иерархии угроз. И ты прежде всего имеешь в виду угрозы верхнего уровня, которые наверху иерархии. Очень даже часто бывает, и в этом один из механизмов падения автократических режимов, что лидер перестает, чуйка сломалась, и ты некоторые угрозы пропускаешь. Ты не видишь ее значимость, и никто не видит ее значимость. Она обнаруживается потом. У тебя очки розовые, и лебедь кажется не черным. Это недооцененная угроза, а потом ты начинаешь, когда на нее реагировать, уже поздновато. Ты уже опоздал немножечко, и реакция запаздывает, потому что ты все время это откладывал, как это там было, не знаю, там в механизме экономического падения развала Советского Союза, когда ты опаздываешь немножко, и твоя реакция на угрозу, она недостаточна. Угроза ушла дальше. это вполне может быть.
Сейчас же не видим таких системных угроз, таких черных лебедей, на которые смотрит Путин и говорит, что они, не знаю, просто темно-бордовые. Вот. А при этом вот, ну, действительно, они явно нацелились на то, чтобы закрыть Телеграм, и тем самым они, в частности, уже переходят на отношения с обществом, где у них вообще нет союзников, где у них просто могут быть только подданные, которых они там гоняют строем на выборы еще куда-то, и, ну, дай бог, платят какие-то деньги.
Совершенно верно. Я немножко, меня какое-то поле философии все время тянет. Надо вернуться к конкретным вопросам. Я еще вернусь на шаг назад к Мишустину и бюджетному секвестру. Как бы идея бюджетного секвестра возникла еще в конце прошлого года, безусловно, и являлась она реакцией на два обстоятельства. Ну, во-первых, на то, что падают доходы бюджета. Мы уже, кажется, говорили, что доходы, нефтегазовые доходы в январе-феврале, они ровно половину от января-февраля прошлого года, ровно половина. Но есть более системная проблема. Эта проблема, я давно об этом говорю, что главная проблема, главная ошибка, не ошибка, но выбор путинского режима после начала войны и введения санкций, состоял в одном поступке. Традиционно этот режим на протяжении там, предыдущих 20 лет имел очень жесткую одну концепцию в области макроэкономической политики. Когда, ну, не все время, это началось где-то там с середины 2000-х годов, когда продвинул Илларионов идею стабилизационного фонда. Когда высокие цены на нефть, мы копим деньги. Когда низкие, тратим. Вот 2021-2022 год, высокие цены на нефть, но в связи с санкциями деньги начали тратить. И это был сбой макроэкономической политики. В результате, когда сейчас цены начали снижаться, выяснилось, что одновременно исчерпан и стабилизационный фонд, ну, фонд национального благосостояния. И для этого обычного маневра путинского, который применялся раньше, там, в 2020 году и в 2015 году, нету ресурсов. Соответственно, они, значит, решают менять правила, которые теперь, раньше правило работало на то, чтобы, ну, то есть оно тоже работает. Они решают менять бюджетные правила, чтобы понизить планку, при которой мы начинаем откладывать в стабилизационный фонд, чтобы какие-то деньги туда падали. Ты одновременно этим сокращаешь бюджетные расходы и создаешь возможность при более низких ценах чуть-чуть накапливать. И это как бы такая концепция, которая сложилась у Путина, видимо, к концу прошлого года, окончательно оформилась, что это срочно надо делать. И поэтому даже то, что сейчас взлетели цены, это не изменит их решение. Потому что надо копить на черный день. Это жесткое решение. Непонятно, сумеют ли они его выдержать. Оно будет вести к большему... в общем, как бы непонятно, как оно будет реализовано и сумеют ли они его выдержать. Но эта идея есть. И это действительно идея, как бы, когда ты... Что ты тут делаешь? У тебя, как у всякого режима, у тебя три главных опоры авторитарного режима. Это насилие, идеология и кооптация, которая обычно происходит путем покупки. У тебя покупка, то, что ты, ту лояльность, которую ты покупаешь, она у тебя сжимается. Следовательно, тебе надо разворачивать идеологию и насилие. Они должны занять больше пространства. С идеологией как-то кисло. С идеологией кисло, потому что вроде бы в начале войны была претензия, что вот этот режим будет идеологизирован, но потом выяснилось, что это не работает. Только на деньгах. Люди воюют за деньги, все делается за деньги. историю, значит, правильную ты изучаешь за деньги, или пишешь свои учебники про правильную историю за большие деньги, Макс ты делаешь за деньги и воруешь на нем. В общем, как бы так, коррумпированный режим, он не сумел трансформироваться, вот мы можем сегодня сказать, он не сумел трансформироваться в нормальный идеологизированный режим. Это трансформация, ну, каким сам Путин был, да, она на уровне коммунистических убеждений советских людей конца 70-х годов. Когда ты понимаешь, что все надо говорить, но это все фуфло, и как только разрешили, ты это выкидываешь все на помойку, ну, нафиг. И мы как бы, и пора говорить о провале путинского идеологического проекта, потому что он не обладает, его эти идеологические его потуги не обладают витальностью. Все знают, что это вранье. Они как ну, они слабы. Следовательно, остается насилие, и насилие становится таким фундаментальной реакцией на вызовы. Ну, значит, вот там какой-то этот самый завелся ящер в коровах. Ну, давайте порежем все коровы, которые там по дороге встречаются, чтобы никто не раскрыл, что там есть этот ящер. Давайте Telegram, мы сделали плохой мессенджер, никто в него не идет, давайте закроем все остальные мессенджеры, значит, чтобы пошли в Telegram. Я убежден, что идея такого жесткого закрытие Телеграма, отключение Телеграма – это лично путинская идея. Лично путинская идея. И мы видели, как он, значит, выкручивал к этой даме руки, чтобы она сказала, что это вражеское средство связи, и надо, а у нас есть прекрасная военная связь. Она так и не смогла себя этого выдавить, этого вранья. Мы видим, как, что в элитах и более того, в путинских элитах там явно есть большая партия, которая против закрытия Телеграма. В том числе Песков, который говорит, мы стремительно теряем инструменты нашего влияния за границей, мы окружены вражескими сетями, а у нас нет своего влияния. И это он через запятую, после того, как говорит, что вот душим интернет правильно, Телеграм закрываем правильно, потом вот сетует. Он имеет в виду, что неправильно закрываем Телеграм, что нечего делать без Телеграма, ему нечего делать, Пескову без Телеграма. Перед кем он будет пересказывать мысли высшего разума, чем он каждый день занимается? С таким,
перед 100 миллионами скачавших мессенджер Макс.
Они не читают там этого, они там этого читать не будут. У тебя должна быть среда естественная, в которой к тебе это попадает. Но эта среда тебе должна быть нужна. И тогда ты можешь туда встать, в эту среду, которая тебе нужна, ты можешь туда свои пилюли впихивать, и люди будут их проглатывать. А просто твои
пилюли... Они уже хотят через маркетплейсы вести пропаганду и агитацию.
Ну, пускай ведут, да.
Мне здесь кажется, я, конечно, боюсь, что мы уже, приближаясь с одной стороны к концу нашего Хермитажа, опять уползем в политическую философию, но хочу заметить, что в действительности вся эта путинская идеологическая концепция, она просто не про мобилизацию, а про подчинение. И в этом смысле, мне кажется, месседж идеологически вполне до общества донесен и, в общем, обществом конформистски принят, что теперь отношения с государством, они про подчинение, а мобилизация, собственно, не нужна. Вопрос только в том, сколько режим протянет на такой конструкции, насколько она глобально жизнеспособна.
Да, да, я об этом и говорю, ну, совершенно правильные, хорошие формулировки, хотя, в принципе, я практически о том же говорю. Речь о том, что когда, что вот есть у режима эти три ноги. Насилие, кооптация, покупка и идеология. И если у тебя идеология как-то работает, то эта нога работает. Она тебе помогает держаться. Если она у тебя подгибается, то это значит, что у тебя должно быть больше насилия и больше кооптации. Ты должен перенести вес на две другие ноги. А у тебя еще деньги немножко кончаются. У тебя остается одна нога. Ну и, значит, тогда будем следить, как она будет раздуваться, набухать и в какой-то момент, может быть, и лопнет.
Да, хорошо, тогда будем скорее ждать, значит, того лебедя, который эту ногу собственно, ногу насилия обрушит, потому что, конечно, смотреть за этим, наблюдать, это, наверное, самое тяжелое из того, что приходится наблюдать все эти последние годы. Но другого выхода у нас нет, мы будем продолжать это делать, а вы оставайтесь с нами, будем говорить об этом вместе и, по крайней мере, понимать, что происходит. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, напишите комментарий. И поддержите нас, в том числе финансово. Информация о счете в PayPal есть в описании. Подпишитесь на телеграм-канал Рераша и телеграм-канал «Страны мира». И главное, давайте встречаться, продолжать встречаться каждую пятницу.
Ну, отлично сказано. Я добавил бы, что даже если мы не будем понимать, что происходит, то лучше это делать вместе. Поэтому слушайте нас, пишите свои отзывы, оставайтесь с нами и хороших выходных.
До свидания.
Пока.